Грозовой перевал. Утро в тюрьме, которую желтая пресса окрестила усадьбой уродов. Убогие коридоры Уэйкфилдской тюрьмы ее величество еще заполняло вонь казенного завтрака и от овсяно-яичного букета Реджи замутило. Заключенного номер JS-5896 они рассчитывали найти в больничке, он же вроде на пороге смерти, однако их проводили в обычную комнату для допросов. Надзиратель принес кофе и сказал: «За ним уже пошли, он чуток тормозной». В унылой комнате с голыми стенами вонь завтрака перебивал сосновый аромат промышленной дезинфекции, будто здесь недавно кого-то стошнило. Кофе был отвратный, но органы чувств порадовались и такому противоядию. В конце концов, приковылял объект их интереса. О прибытии возвестило металлическое звяканье, и Реджи сначала решила, что он в наручниках. Все-таки Уэйкфилд – тюрьма строгого режима. Но Майкл Кармоди оказался без оков, привязан только к большому кислородному баллону на колесиках. «Эмфизема», – прохрипел он, рухнув за стол на жесткий стул. В дверях застыл надзиратель, хотя едва ли Майкл Кармоди рванет на свободу. Отсюда он выберется только ногами вперед. «Мистер Кармоди», — сказал Ронни, — «мы приехали в связи с тем, что полиции стало известна новая информация по вашему делу. Назван ряд лиц, не фигурировавших в ходе расследования преступления, за которые вы сейчас отбываете тюремный срок».
«А я-то и не заметил», — саркастически обронил Кармоди.
Сарказм сарказмом, но от прежнего Кармоди осталась лишь тень. Реджи видела фотографии периода мэрской роскоши, и даже на полицейских снимках после ареста, а на них, сказать правду, люди обычно не в лучшем виде. Кармоди был здоров и бодр, хотя краснолиц и перекормлен. Теперь щеки у него ввалились, а белки глаз нездорово пожелтели. Ему, конечно, уже за 80. Встретишь на улице, ни дать ни взять, безвредный престарелый пенсионер. «Мы думаем, вы можете предоставить информацию о ряде лиц, в отношении которых мы ведем расследование, и хотели бы задать вам несколько вопросов. Ничего, мистер Кармоди?»
«Мать честная», — сказал Реджи.
«Да уж, а вроде хотел поговорить», — озадаченно сказал Ронни, когда всего-то минут 20 спустя они снова забрались в машину. «У тебя антибактериальных салфеток нет? Я как будто вся изгваздалась». «Собирался же стучать, как тот дятел, и нате вам». «Может, на него надавили? Пригрозили?»
«Может быть», — ответил Реджи. «Он же в тюрьме. Тут преступников пруд пруди.
Ты поведешь или я?»
«Давай ты, если хочешь», — сказал Ронни.
Весьма великодушно с ее стороны. Когда за рулем сидела капуша Реджи, Ронни только и делала, что давила ногой на воображаемую педаль газа. Сюда ехали 2 часа, теперь 2 часа назад.
«Зазря», — сказал Ронни.
«Зато пейзажи», — ответил Реджи. «Пустоши. На ветренных, вилявых пустошах. До Хойерта 30 миль в другую сторону. Реджи знала, потому что в универе ездила туда на экскурсию с Саем. До того еще, как он предпочел 5-дневный пир на индийской свадьбе тостом с фасолью и бокс-сету безумцев с Реджи.
«Дело в тебе». «Не во мне», — сказал он.
«В оксфордском словаре нет такого слова «вилявый», — Реджи проверила. Невозможно не восхищаться изобретателями слов.
«Бывало в Хойерте?»
«Нет», — сказал Ронни. «Это что?»
«Хойертский пастарат, где жили сестры Бронте».
«Сестры Бронте? Ага».
«Нашу Бронте, наверное, в их честь и назвали. Я раньше не задумывалась».
«Наверное», — сказал Реджи, — «хотя на Сицилии есть город Бронте, вроде бы в честь одного из циклопов, который якобы жил под горой Энта. И адмиралу Нельсону король Фердинанд пожаловал титул герцога Бронте за то, что помог вернуть трон в наполеоновские войны. Наша Бронте не пишет себя с диерезисом».
«Чё?»
«С диерезисом, 2 точки над «е». Не называется умляут. Это их отец так выпендрился».
«Ты мало в люди выбираешься, да?»
«Честно, да. Теперь да». Они опросили свою Бронте, Бронте Финч, в ее доме в Уилкли, в прелестной лимонной гостиной, куда Бронте принесла им по красивой кружке чаю и клубничные тарталетки, купленные у Бетти. И им обеим не хватило силы воли отказаться, невзирая на молчаливый уговор не пить и не есть на работе. Бронте эти тарталетки нарочно купила. Невежливо не съесть, решили они уже потом. Бронте их нулевой пациент, первая деталь головоломки. В доме у Бронте были мягкие диваны, в которых тонешь, и картины в подлинниках по стенам, и восхитительный старый ковер, исфаханский, поверх дубового паркета. В камине большая ваза темно-розовых пионов. Во всем вкус, во всем удобство. Реджи вспоминала дом доктора Траппер. В один прекрасный день Реджи и сама хотела обзавестись таким домом. Бронте без диерезиса была миниатюрной красавицей за 40, матерью троих детей, Ноа, Тилли и Джейкоб, в спортивном костюме Лулулемон. Волосы утянуты в вихрастый узел на макушке, похоже, Бронте только что из спортзала. «Теплая йога», — засмеялась она смущенно, словно это какая-то ерунда. На диване нежился крупно-темно-серый кот. «Иван», — представила его Бронте, — «как грозный». «Осторожнее, он кусается», — умильно прибавила она. Взяла кота и унесла в другую комнату. «Мало ли, он не любит чужих». «Да кто же их любит», — сказала Реджи. Бронте работала ветеринаром. «Только мелкие животные. Не хочу всю жизнь просидеть, сунув руку по плечо в коровью жопу», — смеялась она. Ее муж Бен, консультант по ЧС в центральной больнице Лица, эти двое лечили всех от мала до велика. У Бронте была чудесная улыбка. Вот что Реджи мигом запомнилось. Илкли еле-еле перешел через границу в Уэст-Йоркшир, отчего Реджи с Ронни и досталось это дело. Бронте полюбилась им сразу. Как не проникнуться к женщине, которая с аристократическим акцентом произносит «коровью жопу» и покупает тебе клубничные тарталетки у Бетти? Солнце скромным помолвочным кольцом с алмазом на худом пальце Бронте пускало зайчики через окно. Пулялось маленькими дробленными радугами в эти лимонные стены, когда Бронте наливала чай. Ронни и Реджи выпили чай, съели клубничные тарталетки, а затем достали блокноты и под диктовку Бронте Финч записали длинный перечень всех мужчин, которые насиловали ее в детстве, начиная с ее отца, мистера Лосона Финча, судьи суда короны. «Мрачно там. В Уэйкфилде? В Хойерте. Я вот думаю, сестрам Бронте жизнь была все равно, что тюрьма», — задумчиво сказал Реджи. «И она же странным образом дарила им свободу. Я их никогда не читала». «Даже «Грозовой перевал» в школе?» «Не, я только песню Кейт Буш знаю». «Детектив-констебль Ронни Дебицки и детектив-констебль Реджи Дич. Мы ищем мистера Стивена Мелларса». «Извините», — сказала секретарша юридической конторы Стивена Мелларса в Лице. «Мистера Мелларса сегодня нет. Он, по-моему, работает из дома». «Здание новое, сплошь сталь и хром, и чудной арт. Храм во славу денег». «Спасибо, передайте, пожалуйста, что мы заходили». «А что сказать, когда он спросит, зачем?» «У нас кое-какие вопросы о его клиентах. Прежних клиентах. Я оставлю визитку». Они забрали машину с многоэтажной парковки. «Денег в Лице куры не клюют», — отметил Ронни. «Не то слово». Реджи думала было позвать Ронни к себе в квартиру, кофе глотнуть. Но это же будет ужас, как непрофессионально. А вдруг Ронни сочтет это приглашением к некой близости? Тогда придется выдавать стандартную конфузную телегу, мол, я не лесбиянка, была бы лесбиянкой, тогда бы, конечно. Но абсурдно предположить, что Ронни станет к ней подкатывать лишь потому, что лесбиянка, и вообще с чего бы Реджи нравилась ей, если Реджи никому на свете не нравится. А вдруг она правда лесбиянка? Просто как настоящая шотландская пресвитерианка умудряется это вытеснять. Если люди предполагали, что она лесбиянка, а они часто это предполагали, пойди пойми с чего бы, Реджи никогда не отрицала, потому что отрицание означает, что лесбиянкой быть плохо. Похоже, Нокс ее нокаутировал, да? Мы весь день будем сидеть на парковке и любоваться бетоном. Извини, куда теперь? Если хочешь, давай ты за руль. Фелисити Ярдли. Известна местной полиции. Проституция, наркотики. Домофон был древний и на вид замызганный. «Она дома», — сказала Реджи. «Наверху штора качалась, я видела». Ронни нажала звонок. Ответа не последовало. Работает ли домофон — большой вопрос, но Ронни все равно в него заговорила. «Мисс Ярдли, я детектив-констебль Ронни Дебицки, со мной детектив-констебль Реджи Дич. Мы подняли давнее дело. Это просто плановая беседа. Вам она ничем не грозит. Мы проверяем ряд лиц, связанных с этим делом, потому что возникли новые обвинения». «Ничего». Ронни снова позвонила. «Все равно ничегошеньки». «Ну мы же не можем ее заставить. Давай заедем попозже. Дай еще салфетку. Бог его знает, кто на эту кнопку жал. Есть, кстати, хочу, умираю. Мы же и купим картошки». «Ну, знамо дело», — сказал Реджи. «А дальше кто?» Реджи сверилась с блокнотом. «Кэтлин Кармоди, дочь Кармоди. Ее ни разу не допрашивали, но Бронте сказала, что Кэтлин иногда появлялась на вечеринках. Они примерно сверстницы. Понятно, я думаю, что это значит. И мне не нравится называть это вечеринками», — прибавила она. «Потому что предполагается, что на вечеринках ты веселишься». «Ну, лично я нет», — ответил Реджи. «Но в целом да». Кэтлин Кармоди сидела посреди игровой галереи, как паучиха в паутине. Порой кто-нибудь подходил к ее кабинке и разменивал деньги. Это и автоматы умеют. Дочери Кармоди досталось какое-то избыточное занятие. Лицо у нее было нездорового оттенка, точно у подземного жителя, что никогда не видит солнца. Дребезг в галерее драл уши, разноцветие — глаза. Словно проектировали подсекретный проект ЦРУ, нарочно сводить людей с ума. «Мисс Кармоди, Кэтлин Кармоди?» — спросила Реджи, перекрикивая грохот. «Я детектив-констебль Реджи Дич, а это детектив-констебль Ронни Дебицки. Мы подняли давнее дело, касавшееся вашего отца, Майкла Кармоди. Это просто плановая беседа, вам она ничем не грозит. Мы проверяем ряд лиц, связанных с этим делом, потому что возникли новые обвинения и хотим задать вам несколько вопросов, если вы не против. Мы пытаемся достроить картину, заполнить лакуны. Примерно как пазл собирать. А нельзя поговорить где-нибудь приватно?» «Отъебитесь. Если еще увижу тут ваши рожи, останетесь без рож. Все понятно?» «У тебя не создалось впечатление, что она не расположена с нами разговаривать?» — спросила Реджи, когда они вернулись в машину. «Детектив-констебль Реджи Дич и детектив-констебль Ронни Дебицки, миссис Брэк, не забыли нас? А мистер Брэк дома?» «Только что ушел». «Не знаете, когда вернется?» «Нет». «Передадите ему, что мы заходили. Опять». У стойки портье в прихожей спрута и сердцевидки две недовольные жизнью походницы поправляли друг на друге огромные рюкзаки. Реджи вспомнились гигантские улитки. Видела как-то раз в зоопарке. «Да ее под арест надо», — посоветовала Ронни одна походница, кивая народу Брэк. «Цены здесь конские, а тебя еще и травят». «Валите, валите», — весело напутствовала Рода, когда женщины неуклюже пропихнули обремененные грузом тела в дверь. «Лесбиянки проклятые», — сказала она Ронни и Реджи. «Хотя, что я вам-то говорю?» «Да», — назло ей ответила Ронни, — «полиция — крупнейший наниматель представителей ЛГБТ-сообщества в Великобритании». «Небось, и против Брекзита голосовали? Все вы одинаковые». «Все мы лесбиянки и хотим остаться в Евросоюзе?» «Да». «Тут она, может, и права», — сказала Реджи, когда они вернулись в машину. «Может быть». Ронни по-ленински воздела кулак и сардонически провозгласила: «Вернем Британии былое величие». И вот как тут не ржать?
Это у Баркли Джека такая коронная фраза. И вот как тут не ржать? И что, ржут? Поехали глянем.